Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас в гостях директор Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова Дмитрий Сибирцев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все остальное мы с вами проясним в процессе нашего диалога. Вы продолжатель удивительной династии.
Да, мне, в общем, так повезло, что мой папа и моя мама, они имеют самое непосредственное отношение к музыке.
Да.
Ну, как считается, мама у нас была самой талантливой, но она единственная, кто не стал профессиональным музыкантом. Она проучилась 4 года на скрипке в ЦМШ. Она просто выросла действительно в очень музыкальной семье. У моей бабушки был совершенно потрясающий от природы голос. А дед, он был прекрасным баянистом. Он был долгое время первым баяном краснознаменного ансамбля. У них было чудесное трио, да, Зуев, Шашин, Медведев, которое озвучивало многие фильмы и ездило на передовую во время Великой Отечественной войны. И дедушка, конечно, оставил какие-то записи после себя. Это очень интересно. Его сын, мамин брат, мой родной дядя, он долгое время пел в хоре вначале в ансамбле МВО Московского военного округа, потом в том же краснознаменном ансамбле. И так удивительно сложилось, что и отец мой проработал 4 года в краснознаменном ансамбле, еще будучи баритоном. Но он уже в это время был женат на моей маме. А отец как раз, он рос не в музыкальной семье, но он рос в семье в высшей степени интеллигентной, которая относилась, в общем-то, имела достаточно серьезное место и в царской России, и просто было такое время, когда об этом надо было забыть. Я даже знаю, что мой дедушка, папин папа, он сжег все свои фотографии в той форме, которая относилась к царской России, и, в общем-то, работал на очень хороших местах уже в наше время, но отец поздний, достаточно ребенок, поэтому я, конечно, никак своего деда по отцовской линии не застал,
значит,
а бабушка закончила в Институте благородных девиц. Ну, в общем, там много всего интересного было. С одной стороны, были те, кто имел отношение к царской России, с другой стороны, у нас были и революционеры, потому что
вот
плавбаза всеволодсибирцев названа, та, которая знаменитая, это названо в честь моего прапрадяди, которого вот в свое время сожгли в одной топке вместе с Лазо. И даже когда-то Андрей Ростоцкий-младший играл его в фильме «Владивосток. Год 1918». В общем, замечательная такая...
У вас потрясающая, родословная. Да,
она семья. Мне очень нравится. Вот. И я, конечно, благодарен тому, что и от мамы, и от папы, в общем-то, достались какие-то способности. В первую свою половину жизни я, конечно, шел больше по стопам, наверное, дедушки и своих родственников по этой линии, когда я, в общем-то, в основном выезжал, конечно, на своих способностях, и вся моя жизнь была подчинена всему, но только не тому, чему я занимался профессионально. То есть я быстренько в школе делал уроки, я достаточно немного занимался на инструменте, но как-то все получалось, и было хорошо. Потом наступило время, когда этого получалось, стало не хватать, но тут меня застигла совершенно иная страсть, та, которой я, в общем-то, тоже уделял достаточно много своего свободного времени. Я очень любил футбол. И параллельно, учась уже в Уральской консерватории, меня как бы заметили на любительском начале уровня, но я попал в профессиональную команду мини-футбольную и 2 года в ней отыграл в воротах. Стас Черчесов меня сейчас похвалит, потому что мы с ним, когда недавно встречались, я случайно сказал, стоял в воротах. Он говорит, в воротах не стоят, в воротах играют. Тут действительно я отыграл в воротах практически целый сезон полноценный, и потом еще полсезона, ну, в общем-то, будучи немножко травмированным, я просто числился уже в команде по мини-футболу высшей лиги российского чемпионата. Но это время, оно научило меня трудиться, как ни странно. То есть
именно вот спорт.
3 тренировки в день, и потом, когда я прекратил заниматься футболом, параллельно закончил консерваторию, стал вопрос, что я буду делать дальше. Отец меня пригласил к себе в Самару, где он был директором театра. Он меня пригласил в качестве завлита, и там я параллельно начал заниматься концертмейстерским делом. Как выяснилось, это стало основным делом моей жизни на долгое время. Конечно, мне очень повезло с теми солистами, с которыми я работал. Потом, конечно, была самая знаковая встреча в моей жизни, встреча с Ириной Константиной Архиповой, которая пригласила меня в Москву работать в свой фонд. Ну, это удивительная биография. Будучи коренным москвичом, я на 14 лет практически выпал из московской жизни. Я 6,5 лет прожил в Екатеринбурге и около 7 лет в Самаре. Конечно, очень важно это отец, потому что видеть все, что происходило рядом с ним, в его профессии, его приезды в Большой театр, он спел очень много спектаклей в Большом театре в качестве гастролера в свое время, уже будучи тенором. И это удивительная тоже история. То есть еще вот, когда мне было там всего 4-5 лет, я слышал, как он переделывает себя из баритона в тенора. Я слышал, как он этот свой голос растягивает. До сих пор мы все спорим, правильно это было или неправильно, потому что баритоном у него был совершенно феноменальный по красоте голос. Но эмоциональная составляющая, у него был лирический баритон. Он не мог петь Риголетто, он не мог петь Паяци, он мог петь Сильвио, он мог петь Онегина. Но эти герои его не устраивали. У него была совершенно другая психологическая составляющая его. Он должен был петь тех героев, которые либо сами убивают, либо которых убивают. Это, как он мне сказал, говорит, я на сцене пережил потом столько смертей, что странно, что я даже сам до сих пор жив. Он, конечно, хотел Каню, он хотел Германа, он хотел Хозе, это было его. Он хотел, мечтал об Отелло. И он сам абсолютно за несколько месяцев переделал свой голос из баритона в теноры и дебютировал на сцене Пермской оперы и за короткое время выдвинулся в число того поколения замечательных солистов провинциальных театров, которые ничем не уступали тем, кто пел в столичной или питерской опере. И его очень часто приглашали в Большой театр, и было огромное количество совершенно сумасшедших историй, и грустных, и каких-то показывающих, что он уникально сильный человек по своему характеру, что с него можно брать пример во всем, и прежде всего в трудолюбии, которое у него было, потому что все, что ему удалось достичь, он сделал абсолютно сам. И вот когда я попал в Самару и стал при нем работать в Самарском театре, я понял, что, оказывается, огромное удовольствие – это иногда сидеть по 7 часов за инструментом, заниматься, учить какие-то романсы, быть тем человеком, который для певца является, знаете, вот второй кожей, так называется. Это очень важная профессия. Мне повезло с теми солистами, с которыми я работал, мне было всегда с ними интересно, потому что если было бы неинтересно, я бы не работал. Ну и потом Ирина Константиновна, которая на конкурсе Рахманинова, для меня это была совершенно неожиданная история, поехать в Москву на конкурс, сыграть солисту, причем, на мой взгляд, случай достаточно редкий. Обычно бывает так, у концертмейстеров бывает несколько солистов, и вот они многим играют, и вот по этой сумме того, что они сделали, что их видят и на первом, и на втором туре в большом количестве, да, дают какие-то дипломы. У меня был всего один солист, который не прошел на третий тур, но и на первом, и на втором туре было очень интересное выступление с музыкантской точки зрения, и Ирина Константиновна через секретаря потом передала, говорит, а вы останьтесь до конца. Вот, и я остался до конца, и мне вручили мой первый диплом концертмейстерский, и я понял, что это профессия на долгие годы. И потом были уже конкурс Глинки, Чайковского и многие-многие другие с прекрасными артистами. 7 подряд поездок в Австрию на конкурс Бельведер, где я играл всем нашим участникам, ну и так далее, и так далее. Потом возникли новые соревнования замечательные, такие как конкурс Свиридова в Курске. Я для себя открыл Янтарного Соловья в Калининграде, этот конкурс. Это было замечательно. В какой-то момент, а это случилось 12 лет назад, я дал себе слово, что я больше никогда не буду играть ни на каких конкурсах. Это было на конкурсе Чайковского, где мы выступали с Максимом Пастером. Но это тоже детективная история, когда мы с Максимом не встречались ни разу. Будучи друзьями и партнерами по сцене, мы не встречались с ним ни разу и ни разу не проходили тот репертуар, который ему надо было петь на конкурсе, потому что по состоянию здоровья его голосовых возможностей хватало только на то, чтобы спеть от 8 до 10 минут музыки. То есть он настолько себя плохо чувствовал в этот конкурс, у него так сложилось, что-то он схватил. И вот так молча он подходил к нотам, медленно, немедленно, быстро, не быстро, здесь пауза, здесь фермата и так далее, и так далее. И на первом туре нас хватило, на втором хватило почти, и все-таки нам удалось пройти на третий. На третьем ему уже было совсем тяжело, но он получил третью премию. Я считаю, что это было вот то выступление, которое у нас было на первых двух турах, это было совершенно выдающееся выступление по музыке. Я считаю, что он выдал все, что он мог. Вот это осталось. Но я понял, что не только по результатам конкурса, но и по каким-то внутренним моментам, да и учитывая то, что уже с того времени не было Ирины Константиновны. В этом году я знаете, слаб человек, как говорится. Я все-таки дал себе возможность на одном конкурсе выйти. Это был конкурс Карероса, где я аккомпанировал Сереже Писареву. Ну, просто потому, что надо было поддержать своего тоже товарища. Я знал, что, по крайней мере, в этой части своей программы он должен быть спокоен, чтобы ему все было удобно, комфортно. Я им помог.
Программа «Мастера».
Вот смотрите, мне такой вопрос. У вас все складывалось абсолютно. И ваши проекты роскошные, тенора 21 века, все было. Вы уже были признанным блистательным концертмейстером. Вот зачем вам нужен был театр? Причем театр совершенно особый, стоящий на отдельной ступени. Я не говорю о том, что он располагается вообще в сердце Москвы, в этом легендарном Эрмитаже. И сам Евгений Колобов, тоже отличающийся от всех музыкант. Абсолютно. И вы пришли в театр, может быть, не в самый лучший период его жизни, а вы пришли.
Когда-то в не самый лучший период его жизни именно театра пришел в Самарский театр мой отец. И знаете, когда, проработав там 11 лет директором, через какое-то время после своего ухода его встречали на улице, и его начали спрашивать: Александр Сергеевич, когда будет хорошо? Он говорит: а хорошо уже было. Я навсегда это запомнил, и я при нем был в этом театре, я видел, как он работает. Мне это было очень интересно, я очень многому научился. И когда поступило такое предложение, я знал, что, наверное, это нужно сделать. И внутренне я был готов к одному для себя очень тяжелому осознанию, так я хочу сказать, потому что вот по примеру отца. То есть я всегда был тем человеком, которого все любили, который сам всегда дарил всем только положительные эмоции, который помогал, делал какие-то, наверное, вещи. Но я пришел в театр Нового опера для себя, решив, что придется сделать так, что все-таки будут и те, кто будет тебя ненавидеть. Неважно, по каким принципам. Более того, самое сложное, я пришел в театр не столько со своими правилами, со своими устоями, я пришел в театр, в котором работало огромное количество людей, с которыми я вместе долгое время творил на сцене в качестве концертмейстера. Я с ними ездил на конкурсы. Это самая тяжелая история, наверное, связанная с этим театром, потому что это коллеги, это друзья.
Да, это трудно.
Это и те люди, с которыми я работаю в проекте «Тенора 21 века», которые, вернее, со мной работали. Я не виноват, что в «Новой опере» такая труппа, в которой работают люди, востребованные в разных других оперных театрах, на концертных площадках, в каких-то проектах концертных.
И вы не были против.
Вот, я никогда не бываю против. Но дело в том, что это люди, которые проработали в театре очень долгое время. Мы прекрасно понимаем, что век вокалиста не вечен. Происходят какие-то переоценки. Вначале ты молодой герой, который поет те или иные партии, у тебя все хорошо с голосом, у тебя прекрасная техника и так далее, и так далее. Потом проходит время, и либо потому, что ты перешел на какой-то определенный репертуар, либо потому, что сейчас жизнь изменилась, и ты сегодня поешь оперу, а завтра ты должен петь в микрофон эстрадные песни или еще что-то делать, у тебя в жизни что-то происходит. Я обязан быть объективным, и невзирая в свои отношения к тому или с тем или иным артистом, я должен прекрасно понимать, что если есть кто-то сильнее, значит, он должен выходить на сцену, какие бы у меня отношения ни были. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Это уже ничего нельзя тут поделать.
Это было трудное время.
Это очень
время.
Трудно. Это трудно сейчас, трудно. А сейчас это особенно, тем более, когда мы касаемся некоего такого серьезного раздела. Театру в следующем году будет 30 лет. Ну, вернее, не в следующем, там через полтора года. Вот, и мы к этому уже начинаем готовиться, но мы понимаем, что есть артисты, которые работают в театре со дня его основания. Некоторые пришли в конце 90-х годов. Это тоже более 20 лет. Придется принимать кое-какие решения, когда придется с кем-то расставаться, кому-то предлагать изменить себя, свое положение в театре, свое
это
место.
Очень трудно.
Это очень трудно. Это касается и вокалистов, это касается и концертмейстеров, и дирижеров. Это очень сложно.
Скажите мне, пожалуйста, сохраняется ли в театре имя Колобова? Кроме того, что написано имя Колобова.
Знаете, я думаю так, что мы испытываем чувство огромной благодарности человеку, который это смог сделать. И то, что мы особенный театр, потому что мы театр, основанный музыкантом.
Да.
То есть художественный руководитель театра был музыкантом. И вот эту линию мы стараемся гнуть неукоснительно. То есть самое главное, что есть в театре Новой оперы, это уровень музыкальный. Насколько получается, знаете, вот у меня отец, когда приходит в театр, когда он слушает наши спектакли, он достаточно серьезно критически настроен, но он это меряет по меркам большого театра. Я говорю: Александр Сергеевич, ну это, во-первых, небольшой театр. И сейчас подавляющее число артистов, которые поют в нашем театре, в Большом театре никогда не приживутся, потому что их по-другому учили. У них совершенно другие задачи творческие.
Да.
Более того, а те артисты, которые поют в Большом театре достаточно давно, и в Большом театре тоже ведь есть и смена поколений, и какие-то внутренние моменты. Очень многие артисты, которые становятся невостребованными в Большом театре, идут к нам на прослушивание. И мы их не берем по одной простой причине, потому что их манера и пение, она совершенно не подходит. Она подходит сцене Большого театра, потому что, как кто-то сказал, в Большом театре надо выполнять две задачи – допевать спектакль до конца, и чтобы тебя было слышно. Вот их слышно, они допевают спектакль до конца, но эмоциональной творческой радости на такой небольшой сцене, как наша, где ты не как маленький гномик, и тебя почти не видно, ну, и просто слышно, как идет хороший голос. Вот, здесь все видно, здесь ты близок, ты должен интонировать музыку совершенно по-другому. Почему в новой опере такое большое количество выпускников Академии хорового искусства, музыкально грамотных людей, которые во главу угла ставят музыкальное исполнение своей партии? Для меня это огромный плюс, потому что с этими людьми интересно работать, существовать. Мы особенный театр. Мы не режиссерский театр. Сейчас, после уже много лет прошло со дня ухода из жизни Евгения Владимировича Колобова, и я могу сказать, что, по крайней мере, трем людям, помимо, конечно, Натальи Григорьевны Попович, помимо тех, кто все-таки остался и поддержал этот театр, будучи в нем еще при Евгении Владимировиче, конечно, надо отдать должное вначале Феликсу Павловичу Корбову, Эрик Ласу и нашему Ян Латам Кёнигу, которые, в общем-то, поддержали реноме театра как театра дирижерского. И это очень важно, это до сих пор остается. И мы сейчас делаем, на мой взгляд, очень важный шаг в преддверии как раз юбилея театра и в преддверии 75-летия со дня рождения Евгения Владимировича. Мы делаем серьезнейший шаг, мы приглашаем в наш театр главного дирижера, это будет Александр Григорьевич Самуилы. И это как раз тот человек, который и учился практически в одно время с Евгением Владимировичем Колбом в Уральской консерватории, и который очень многое почерпнул из их общения. Человек, единственный дирижер, которого слушалась Мария Лукьяновна Биеш в свое время, которого очень любила Ирина Константиновна Архипова. И я считаю, что все, что происходило в его жизни, вот это накопление совершенно потрясающего багажа музыкального и работа в различных театрах и в своей Молдове. Вообще удивительная штука. Он молдаванин, но он родился в Томске, закончил Уральскую консерваторию, потом уехал уже в Молдавию, жена у него москвичка, дочки, мы сами знаем и Анечку, и Танечку Самуил, которые одна прекрасная скрипачка, вторая прекрасная певица. И я очень надеюсь, что Александр Григорьевич будет такой переходный период, когда первые полгода, начало следующего сезона, он будет у нас наезжающим, он должен выполнить какие-то определенные контракты свои в Европе и в каких-то странах постсоветского пространства. А вот с января месяца он уже приступит к постоянной работе, и вот такой первой полноценной его работой станет вначале концертное исполнение, а потом, наверное, постановка оперы Верди «Стефелио». Это как раз вот входит в те тенденции и в те традиции, которые были заложены Евгением Владимировичем, исполнять нечасто идущую музыку, открывать новые произведения для публики. Я могу сказать, что когда у нас будет Крещенский фестиваль, непосредственно посвященный 75-летию со дня рождения Евгения Владимировича, мы обозначим те вещи, которые, наверное, были максимально дороги самому Колобову. Мы планируем осуществить исполнение тех опер, которые, на мой взгляд, являлись самыми знаковыми для него в разные периоды его жизни.
Программа «Мастера».
Вообще, очень точно вы подметили, это единственный театр, созданный музыкантом. Это очень точно. Дальше, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, вы меня поправьте. Это единственный театр, где директор – музыкант с именем. Может быть, боюсь кого-нибудь обидеть, но, по-моему, это действительно так. Это второе. И третье. Вы сказали, мы не режиссерский театр. То есть у вас все равно во главе угла музыка.
Во главе угла музыка, но мы, безусловно, обязаны, конечно, не просто ставить костюмированные концерты. Конечно, ставим спектакли. И по мере сил и возможностей мы, конечно, сотрудничаем и с очень серьезными режиссерами достаточно. Я не говорю сейчас про успешность тех или иных спектаклей, но по именам...
Да, да.
Но по именам у нас всегда было достаточно интересно. У нас Элайджа Машинский поставил севильского цирюльника, у нас Андрей Жагарс поставил Набук, Сержио Морабита поставил Норму, Георгий Исаакян поставил Богему, Юрий Александров поставил сразу несколько спектаклей, Арно Бернар великолепнейший поставил у нас Ромео и Джульетту, и сейчас выросло молодое поколение режиссеров, которые ставят и у нас, в том числе у нас ставит Денис Азаров, у нас ставит работающий у нас в штате Екатерина Одегова, у нас ставит наш Алексей Вейро. И, в общем-то, я думаю, что мы здесь тоже немножко лукавим, когда мы говорим, что режиссура – это не важно. Нет, режиссура – это важно.
Конечно.
Это, безусловно, важно, но лично у меня, во мне всегда все восстает, если в угоду каким-то режиссерским мыслям мы получаем спектакль, в котором что-то нехорошее сделано с музыкой, или артисты оказываются в том положении, когда им неудобно доносить эту музыку до зрителей. Вот тут порой принимаются достаточно непопулярные решения, мы начинаем вмешиваться в процесс и стоять на своем, но для этого у нас есть еще и наши дирижеры,
конечно,
которые прекрасно понимают, как им удобно.
Угу.
Но мы никогда не допустим такого, чтобы у нас в разных углах сцены стояли люди и не слышали друг друга в ансамбле. То есть вот в этом плане я считаю, что вот такие вещи должны выполняться неукоснительно. И чем отличались Борис Александрович Покровский, чем отличались Эмиль Евгеньевич Пасынков, мой любимый оперный режиссер вообще на протяжении всего времени. Они оперные режиссеры. Я думаю, что в отличие от многих других театров, мы не будем практиковать приглашение в театр драматических режиссеров, которые совершенно не понимают, что такое опера. Вот у нас будут ставить те, которые получали специальность именно как оперные режиссеры.
Угу.
Знаете, как они могут вырастать вначале из Помрежья оперного театра, еще из кого-то, но они свой опыт получают только в опере, больше нигде. Потом они могут пойти побаловаться в драму, пожалуйста, как хотите. Но баловаться в опере из драмы, по крайней мере, при мне этого не будет.
Вот я теперь понимаю, почему с такой радостью с вами работал Дмитрий Александрович Хворостовский. Имею в виду театр.
Вот,
я уже теперь
это,
не
это огромное было великое дело, которое они сделали вместе с Евгением Владимировичем Колобовым. Я же был тогда на спектакле «Риголетто», потому что, честно говоря, я шел не на Хворостовского. В этих спектаклях принимали участие мои друзья, с которым я постоянно играл на конкурсах, это были Миша Губский, Саша Богданов, Катя Сюрина. То время было.
Да.
Вот, я шел на эти спектакли, причем бытовал мнение, что все-таки Риголетто в достаточно молодом возрасте, это такой эксперимент. Понимаете, для того, чтобы потом петь это там, надо было это петь здесь. А когда партия сделана с Евгением Владимировичем, одно из ярчайших впечатлений моего такого раннего периода жизни – это «Сила судьбы» Екатеринбургского театра, который я услышал живьем. Я, наверное, в самом раннем возрасте уже умел дышать вместе с певцами и чувствовать их. Вот я такого чувства музыки, чувства фразы, как надо идти с певцом, как должен звучать оркестр, как должен звучать хор. Я такого уровня в провинциальном театре, может быть, только еще потом в Пермском, когда я слышал некоторые спектакли, очень самые удачные с моим отцом, вот такого, что я услышал на «Силе судьбы» с Евгением Владимировичем Колобовым, я не слышал никогда. Это было совершенно, меня тогда совершенно снесло. И поэтому я представляю, какое счастье испытывал Дмитрий Хворостовский, когда он это сделал.
Да.
И более того, когда он уже приехал к нам сюда, и когда он с нашим оркестром записывал, свои последние альбомы, а уж свой последний концерт в нашем театре он пел уже, когда он был болен, и он пел такой песенный репертуар с нашим оркестром, и было абсолютное переосмысление содержания многих песен, как он стал слышать стихи, которые были в этих песнях. Я всегда говорил, что для того, чтобы человек должен петь о любви, он должен через это пройти. Что если человек поет про какие-то потери, у него должны эти потери в жизни быть. Когда у человека все идет гладко и хорошо, замечательно, он будет просто красиво докладывать, и радости от этого не будет никому. Одна вещь, которую я в этом году хотел бы, чтобы ее услышали многие, я очень хочу, чтобы сейчас, после исполнения той или иной арии, в адрес артиста у нас раздавались достаточно бурные, как говорится, и продолжительные аплодисменты.
Угу.
Потому что, во-первых, больше награды артисту за это нет. А во-вторых, и мы должны тоже понимать, что в главных партиях, в гала-концертах на сцену должны выходить прежде всего те, кого публика любит. Если служба, работа в театре – это только удовлетворение своих собственных амбиций, мне все равно как, только вы меня выпустите, еще за это и денежку заплатите, это нам не нужно. Поэтому, по возможности, в следующем году мы будем на каждой спектакле спектакль, собирать максимально топовые составы, насколько это возможно. И, может быть, это внесет определенный дисбаланс. Но тут, если сравнивать со спортом, не нравится одному тренеру Криштиану Роналду. И он у него не будет играть в команде. Ну, не нравится, не подходит он его под его мировоззрение. Это не значит, что он плохой футболист, он замечательный футболист, может быть, даже самый лучший. Но нет. Тогда, если мы кому-то не нравимся, мы должны либо постараться понравиться, либо надо менять место. Всегда надо быть там, где тебе самому хорошо, где ты нужен, а не с помощью каких-то внешних факторов пытаться решать свои проблемы.
Огромное вам спасибо. Удачи вам. Сегодня у нас в гостях был директор Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова Дмитрий Сиберцев.
Вы слушаете программу «Мастера».